Это подкаст «Нетворкинг». Мы говорим о том, что это такое, зачем и почему. Общаемся с интересными и успешными людьми из разных индустрий о том, как связь делает жизнь интереснее. Олеся Суздальцева – это режиссер в фирме «Городенков Video Productions», человек, получивший образование режиссера кино в Эстонии и восходящая звезда индустрии. Мы поговорили про поездку Олеси на фестиваль Каннских львов, нетворкинг, проблему трудоголиков и многое-многое другое. Приятного прослушивания.
У микрофонов Никита Куашов
и Лев Коваленко. Выбери, пожалуйста, количество слов от 1 до 10.
7.
Опиши себя 7 словами.
Ой, жесть. Блин, почему я выбрала 7? Это сложно. Я думаю, экстраверт, трудоголик, очень эмоциональный человек в плане того, что часто немножко overthinking о том, что люди чувствуют, и поэтому иногда я даже из-за этого убиваю себя немножко в плане окей, может быть, я должна была сделать по-другому, что у лидирующей позиции не должно быть.
Ну, там, в принципе, уже было сильно больше слов, чем 7, так что...
А, подожди, 7 слов, не типа 7 прилагательных?
Не, ну можно 7 прилагательных, можно 7, как хочешь, мы можем продолжить дальше.
Нет, я думала просто, типа, 7 прилагательных о себе. Я такая, окей, давай думать.
Не, ну давай думать дальше.
Нет, я не буду думать.
Хорошо. Давай. Значит, давай вообще начнем с того, что как ты в этом году, получается, закончила университет? А как называется полностью то, на что ты закончила?
Ну, получается, я закончила Таллинский университет, Балтфильм и медиа коль,
School.
И факультет фильм и кунст. 4 года обучения, рак и дускер, харидус, это прикладное, профессиональное называется это на русском языке. Вот, и... На факультете у нас есть разные подразделения еще: операторы, режиссеры, сценаристы, продюсеры, монтажеры, звукорежиссеры, художники. И я закончила режиссерский.
Ходят слухи по БФМу, что ты чуть ли не самый молодой человек, кого взяли на режиссерский в фильме «Кунст» за последние тысячу лет.
Вау! Реально слухи ходят, о боже мой.
Ну, не то, что прям слухи, но кто-то мне говорил такое. Правда?
Ну, на нашем факультете я один из самых молодых режиссеров. На предыдущем факультете, по-моему, вообще не было таких. Ну, то есть, начнем вообще с контекста того, что когда берут людей на режиссерский, у тебя автоматически комиссия, которая смотрит людей, должна понимать, что это люди, у которых уже есть какая-то сформировавшаяся плюс-минус личность, и которые знают, чего они хотят, потому что ты не можешь прийти и сказать, я хочу попробовать, потому что дальше вы работаете в командах, и режиссер — это тот, кто должен принимать решения, кто должен уметь как-то разговаривать с людьми, и ты не можешь прийти и сказать, я хочу попробовать. То есть это сразу же, если у тебя не получится, одна команда останется без лидирующей позиции. И, наверное, это одна из самых основных причин, почему очень часто берут постарше ребят. И у нас был старший мой курс, там средний статистический возраст был где-то 24 плюс-минус.
На первом курсе?
Да.
Ага.
Вот. И сейчас младший курс, который только набрали, там тоже, по-моему, плюс-минус так. Наш младший курс, там чуть больше ребят, которые после гимназии были... По-моему, одна девочка тоже была. Одна-две, если я не ошибаюсь.
Именно на режиссерском или в целом?
Да, на режиссерском. Но у нас очень мало ребят были, которые сразу же после
гимназии.
Потому что у комиссии должно быть какая-то уверенность в том, что они закончат 4 года. Потому что один выпал, и все. И кто-то должен делать двойную работу теперь.
То есть там, когда набирается ровно по командам?
6 человек на каждом курсе. Не на курсе, на разделении. Отделение. То есть режиссер, оператор, ла-ла-ла. 6 человек на каждом, и потом у вас в течение 4 лет вы делаете работу в командах, и в каждой команде по 6 человек. Ну, сейчас уже 7, потому что художники еще добавились.
Угу. Круто. Ну, то есть слухи не врут.
Да. У меня комплексы по возрасту, потому что, во-первых, ты девушка, во-вторых...
Я нет.
Ты нет, я так, образно. Ты девушка, ты самая младшая на режиссерском факультете, и у тебя сразу же просто такой в голове, ну, факт постоянно тикает, что ты должен работать больше, ты должен себя представлять всегда, то есть ты должен работать над собой так, чтобы люди не смотрели на твое милое лицо молодое, а сразу же как-то верили в то, что ты можешь давать им задание, и ты знаешь, что ты делаешь. То есть, вот.
Понятно.
Ну, по моему ощущению, как бы в учебе в BFM как раз-таки у нас, по крайней мере, когда вот я на Иви Медиа учился на год старше Лёвы, и было ощущение того, что вот эти вот рамки и границы между, там, не знаю, кто в какой роли, девушки, парни, вообще как-то очень сильно стерлось. А у вас такого не было?
Это есть, но ты автоматически сам про себя думаешь. То есть представим просто ситуацию, то, что передо мной сидит, допустим, режиссер, которому, ну, 23 года, парень в рубашке, ну, такой smart casual, в очках. И сижу я после гимназии... Ну, окей, у меня плохое зрение, но не важно. Я ношу линзы, то есть у меня нет очков. Милое лицо, девушка после гимназии, 18 лет. Когда ты потенциально, они еще ничего не, оба не говорят, смотришь на этих двух людей, у тебя доверие, может быть, больше к парню в рубашке, чем к девушке. Но это нормально.
Но предрасположенность к этому.
Да. И поэтому, когда ты об этом думаешь, ты все равно думаешь о том, что тебе нужно пушить yourself и работать в два раза больше, чисто чтобы затыкать иногда очень консервативных людей. Да. Вот. Но я люблю мальчиков в рубашках, если что.
Да. Окей. Насколько вообще сложно попасть на фильме «Кунсть», потому что я знаю, ну, по своему опыту, насколько сложно попасть на аудиовизуальную медиа. Насколько сложно попасть на фильме «Кунсть»? Потому что я знаю, что на режиссера, как ты говоришь, там довольно, типа, серьезный прям отбор, а на остальные роли...
Зависит, потому что раньше режиссерский факультет был самый популярный. Сейчас это монтажеры, что очень интересно. Как-то даже не операторы, а на монтажеры очень большой конкурс. Типа 120 человек было на 6 мест.
То есть... Я прям радуюсь. Мне вот очень нравится. Потому что я лично очень сейчас страдаю от того, что очень мало молодых классных монтажеров.
Найти хорошего монтажера — это найти золото просто.
Абсолютно.
Вот. Поэтому, и если мы рассматриваем режиссерский курс, у нас на нашем году было 60 человек на 6 мест. И сейчас вроде он плюс-минус такой же, то есть там варьируется от 60 до 70. И сложность заключается в том, то, что комиссия... Ну, ты не можешь как оператор прийти и отфотографировать просто красивую композицию и сказать, вау, у меня такой красивый взгляд на вещи. А режиссер — это ты должен снова же знать, что ты хочешь. Ты должен иметь очень... Это сильмаринг.
Кругозор.
Кругозор широкий. И ты должен быть плюс-минус формирующейся личностью. То есть, когда они, ну, они спрашивают тебя, что ты хочешь делать. И вот ты должен понять, что ты хочешь делать с кино. То есть, какая у тебя высокая вот эта миссия есть, которую ты хочешь достичь. И поэтому в этом... В плане сложно поступить, может быть, молодым совсем, потому что мы очень такие, мы хотим все. А вот этот вот фокус нужно иметь, чтобы просто понимать, что ты сам хочешь, насколько ты готов к этому, насколько ты готов работать. Извини, микрофон, я тебя бью иногда. Вот. Так что именно поэтому тяжело.
А ну, то есть в целом не то чтобы очень?
Не-а.
Ну, то есть нет такого, что да, приходят ребята, у которых, знаешь, уже 8 миллионов лет в индустрии.
А нет смысла. Типа... А нет смысла им брать таких, потому что ты убьешь больше времени и сил на то, чтобы этого человека переучить, чем научить. То есть они рассматривают твой потенциал. Вот ты, как Лев Коваленко, кто ты такой, и что я могу из тебя вырастить, будучи твоим преподом? То есть что ты любишь, какое у тебя чувство юмора, с какой стороны ты, потому что очень часто тоже культурное разнообразие тоже очень приветствуется. То есть что ты конкретно, как человек, личность, можешь дать эстонскому кино?
Ну, то есть, условно говоря, если я проработал уже в индустрии там энное количество лет условным монтажером, меня навряд ли возьмут учиться туда.
Могут взять, но тогда ты должен быть очень флексибл, чтобы тебя... Ну, быть открытым к тому, что ты не... Вот я знаю, как делать.
Угу. То есть ты должен прийти туда и такой, окей, я ничего не знаю.
Ну, да. Ну, ты идешь за знаниями, а не то, чтобы учить преподавателей, как это делать.
Ну, то есть все равно получается, что выбор, как бы, и поступление, оно более осознанно звучит, нежели это было на AV-Media, мне кажется.
Просто засираем курсы AV-Media.
Нет, ну и в целом почему-то это очень всегда складывалось, что там AV-Media и фильмы «Кунст» всегда рядом стоят, короче, и вот это вот все такое небольшое...
Насколько они там рядом стоят, это, конечно, большой вопрос.
Я знаю, слышала, что, типа, немножко там, типа, кто кого любит, кто кого не любит. Вот. Ну, мне кажется, это немножко... Это понятно, потому что у нас, во-первых, разные преподы. Вы платите, мы не платим.
Спасибо.
Мы уже тоже не платим, слава богу. Ну, в том смысле, что мы это закончили, как бы.
Ну, немножко, может быть, такие терки иногда были.
Нет, на мой взгляд, все очень логично, потому что в фильме «Кунст» это все-таки очень профильно, очень про кино. И это гораздо более серьезный уровень коммитмента. То есть ты отдаешься этому гораздо сильнее. Когда ты идешь на фильме «Кунст», ты должен отдавать себе отчет, что ты... Ну, это твой фулл-тайм на 4 года.
Да.
Ты как бы больше ничего особо не делаешь.
Мы смеемся, что называем... Преподы называют это closed recall. Что это такая... Да. Ну, ты идешь, и у тебя реально нет свободного времени.
Да.
В первые 3 года, я не знаю, я видела со своими друзьями там раз в полгода, раз в 3 месяца. То есть, и это не потому, что, типа... Я не хочу с ними, я хочу с ними видеться, но не могу. Ты просто не успеваешь.
Но ты же еще и трудоголик. Ну, сама сказала, между прочим.
Да, я думаю, мы все там трудоголики немножко.
На самом деле, что самое тупое, ну, не тупое, а что самое обидное с точки зрения человека, который на аудиовизуальной медиа. Я вообще изначально пошел на аудиовизуальную медиа, потому что не было набора на фильме «Кунст» в этот год.
Почему ты не подождал год, Лев?
Я, честно говоря, я очень сомневаюсь, что я бы на самом деле поступил, потому что я не знал, на какую роль я хочу идти. В этом смысле аудиовизуальная медиа, она как бы проще, потому что тебе, не, ну, тебе нужно все равно выбрать направление, да, технический или креативный, но типа оно гораздо шире. Вот. И, ну, вот то, что ты говоришь, что нужно знать, что ты хотел, я на тот момент не особо знал, что я хотел. И в результате я, ну, большую часть времени работаю, как бы моя основная работа, это вообще не то, на что я выучился. Разница самая обидная в том, что у вас невероятно крутые преподы. Но опять же, на самом деле, довольно много ребят сейчас есть в индустрии, которые все-таки заканчивали именно аудиовизуальную медиа.
Да, да. Даже то есть... тот же Оскар Легема, который сейчас делает и фильмы, и на площадках, он же тоже аудиовизуальный.
Этот...
Кохвитопс
тоже, да.
Мартин Вена тоже.
Куликов.
Да, да. Да не, на самом деле у Куликова у него прям очень много в составе. У него же Ноэб.
Ноэб тоже, да.
Ноэб учился с ним тоже на аудиовизуальной.
То есть теоретически это можно сформулировать как вывод так, что если ты хочешь заниматься кино, и ты знаешь, что ты хочешь делать, то обязательно, ну, типа, иди на фильме «Кунст».
Да.
Если ты вроде бы хочешь заниматься кино? Или...
Даже не кино, а общий. У тебя интересует визуальная часть и аудио часть. Аудиовизуальная медиа. Потому что у меня есть знакомая, которая монтирует, Лиза.
Да-да-да.
И она мне...
как раз со мной на курсе.
Да-да-да. И она потом мне сказала, что ее привлекает больше рекламы. Ее привлекает больше коммерция. Вот это создание атмосферы, создание энергетики. В кино другой монтаж. И это, кажется, очень похожие друг с другом вещи, типа визуальная медиа, почему не кино? Но это две настолько разные вещи, поэтому если вы знаете, что именно кино, то тогда именно кино.
На самом деле, все самое интересное происходит в нашем ТГ-канале «Нетворкинг». Ссылка прямо под этим подкастом.
Вступайте в сообщество и давайте обсудим.
Фестивали бывают разные. Например, существует Каннский фестиваль.
Существует.
Например.
Например.
Каннский фестиваль — это, я так понимаю, топ-3 мира, да?
Смотря о каком фестивале мы говорим. Говорим о фильм-фестиваль, который Каннский кинофестиваль, или мы говорим о Каннских львах, потому что они немножко разные, они происходят в одном городе.
И они, соответственно,
в принципе, очень рядом стоят. Один проходит в мае, другой в июне. И суть в том, что на кинофестивале в основном кино, актеры приезжают, продюсеры, режиссеры, киносеансы проходят. На Каннских львах это больше конференция креативности, где рекламы, медиа, фото. То есть там уже такой более обширный.
Отлично. Ты была на
Каннских львах.
Угу.
И Каннские львы, я просто немножко расскажу, чтобы было понятно вообще. Если мы рассматриваем вообще, почему они так различаются, кино — это про кино, а там уже больше реклама. И Каннский кинофестиваль считается таким, ну, более престижным, потому что все эти голливудские актеры туда съезжаются, все такое супер-пупер. Но все те же самые продюсеры, которые приезжают на Каннские кинофестивали, они приезжают потом на Каннские львы. Почему? Потому что, как мы знаем, все деньги находятся в рекламе. И когда продюсеры приезжают на Каннские львы, там конкретно уже с помощью реклам, с помощью каких-то связей начинается вот эта вот дойная машина денег. Вот. Потому что, ну, там 12 тысяч человек. Все топы, топы, топы. И, конечно, заключать какие-то дилы тоже очень важно.
Нетворкинг происходит.
Очень большой. Самый огромный, да, наверное.
Давай вообще немножко откатимся. Как ты туда попала? И в какой роли ты туда попала?
Это очень смешная история в плане того, что у меня почему-то по жизни просто так получается, что самые важные решения, которые потом меняют какое-то русло моей жизни, они происходят в последний момент. И это было так, то, что, ну, как обычно, ты работаешь, ты на сете, 12 часов, приходишь домой, и у тебя в календаре стоит это deadline application. Когда-то нам наша упанюшта прислала мейл с такой чисто общей информацией. Каннские львы, если хотите там участвовать, пришлите это. Такая вот академия, можно поступить, ла-ла-ла. Конечно, это никто не читает. То есть ты видишь вот этот начальный английский текст, много текста, и, ну, 90% это пролистывают. Я помню, что я поставила себе это в notification и забыла тоже благополучно обо всем. И вот ты приходишь, последний день дедлайна, домой, ты уставший, ты после съемки, ты ложишься и думаешь, а что такое application? Application — это мотивационное письмо, это CV, это все твои примеры работы, там было какое-то видео надо было записать. И вот ты сидишь и думаешь, я хочу спать.
А нахер оно мне надо?
Да. И ты вот ты сидишь, ты смотришь в Инстаграм и думаешь, фак. Ладно, давай. И ты встаешь, открываешь свой компьютер, начинаешь, окей, что нам первое, мотивейшн? Ну и там вообще это было в рамках Роджер Хэтчелл Академии. У Каннских львов есть несколько академий для молодых людей, куда набираются 20-30 человек максимум. И набираются их, допустим, в мою академию. Роджер Хэтчелл вообще основатель Каннских львов. И в честь него назвали эту академию. И 30 человек собирается со всего мира, то есть по человеку с каждой страны отбирается, и оплачивается обучение полностью неделю в воркшопы. И получается так, то, что они хотели видео-презентейшн о себе. То есть ты такой минуту-две должен говорить, я такой клёвый, возьмите меня! И... Ну, вот снова же элемент того, что у них было очень непонятно написано, что они конкретно хотят получить в итоге от тебя как заявку. И я подумала, ну, этого видео не хватит. Я написала motivational letter. Рассказала, чем я занимаюсь, что я хочу по жизни. Ну, такое, ну, как обычно. И приложила CV и портфолио. Не знаю, насколько это повлияло, но иногда, потом уже нам сказали тоже, когда мы там были, иногда лучше сделать чуть больше, чем от тебя хотят, чтобы показать заинтересованность. Допустим, наши менторы, которые у нас были, главный наш наставник, который там целую неделю с нами занимался, это женщина, которая обучает людей таких, как в Google, в Facebook и так далее. Она получает 10 штук в день за обучение, то есть там скупает искусство в интернете и просто радуется жизни. И она сказала так, что когда я сюда хотела прийти преподавателям, их тоже отбирали, точно так же аппликейшены. И то, что она сделала, она написала, помимо вот этого, того, что у них требовалось, она написала примерную программу того, как она представляет, будет обучение. И потом ей сказали, что это было клево, они не ожидали этого. Поэтому, как, я думаю, это применимо вообще во всех сферах. То есть сделать чуть больше, при этом учитывая, что человек, который будет читать ваше заявление, не будет читать, конечно, массу документов, но что-то, что, может быть, может вас преподнести в более лучшем свете, чем других кандидатов. Вот.
Так, это хороший совет. И... То есть ты отправила...
Да, я отправила. Я забыла про это, что я отправила. Ну, типа, ты думаешь, каннские львы? Камон, я в Эстонии. Какие каннские львы? Я об этом каннском фестивале слышала, когда я маленькая была. И ты смотришь на это все и думаешь, о май гад, вау, Голливуд. Франция, Франция.
Голливуд.
И я отправила, я забыла. Окончание университета, у тебя другие вообще проблемы, приоритеты. И со мной подавал туда мой монтажер, с которым мы монтируем сейчас, монтировали фильм.
Угу.
И он мне пишет через месяц где-то. Ты получила письмо? Вот. Я такая, типа, Патрик, какое письмо вообще? Ты о чем? Он такой, Олеся, с каннских львов. Я такая, открываю мейл. Я на сете была тоже запарена. Смотрю, congratulations! Я такая, вот. Okay. Ну и так это все началось. То есть,
подожди, тебя взяли именно учиться?
Да.
То есть не презентовать какую-то свою работу, а именно учиться?
Учиться.
Угу.
И это так, то, что 30 человек со всего мира собирается. В Америке я знаю 3000 человек на место. Вот, поэтому... Очень хорошо, что мы живем в Эстонии, у нас меньше конкурс. Я не знаю, сколько человек у нас кандидировало. Но да. Это очень большой бонус Эстонии. Вообще, я думаю, в любой сфере тоже, что у нас меньше конкуренции,
угу.
У нас больше того, что больше возможностей куда-то пройти, чем. Да, даже в том плане, что нам не надо выбираться откуда-то из глубинки, в столицу.
Не, ну некоторым надо.
Но даже у нас такая не Москва, извините, не Лондон, где дофига людей. Вот. Короче говоря, будучи в Эстонии. Используйте все шансы, которые у вас есть. И будучи студентом, используйте все шансы. Потому что все любят студентов. То есть ты можешь прийти и сказать, я студент, будьте моим наставником. Вот, и все такие, кстати, о, да. Боже мой.
Потому что знаешь, почему все любят студентов? Потому что когда кто-то говорит, что он студент, все такие, о, можно не платить.
Да. Но, знаете, это и так, и не так, с одной стороны. Потому что когда ты студент, тебе легче найти какого-то профессионала, который хочет передать тебе опыт.
На самом деле, когда ты не студент, ну, когда ты молодой, я бы сказал.
Окей, да. Молодой, да.
Потому что, на самом деле, знаешь, некоторые сидят и там такие, я хочу научиться колористике. Пойду куплю курс за $40 у какого-нибудь ютубера. Хотя на самом деле ты можешь просто, ну, типа, немножко взять себя в руки и написать какому-нибудь классному колористу тут, в Эстонии, типа, йоу, я хочу учиться колористике, я очень, ну, типа, может, вы могли бы мне что-нибудь посоветовать. И зачастую профессионалам у нас в Эстонии, по крайней мере, очень это а, льстит, и б, им самим как бы это интересно, потому что действительно крутые профессионалы могут про свое ремесло разговаривать часами напролет, абсолютно.
И что интересно тоже в Каннах, это один из уроков, который мы все выучили, что когда люди достигают вершины в своей карьере, у них в определенный момент, в определенном возрасте, кликает то, что окей, меня все поддерживали в начинаниях когда-то, и теперь я хочу отдавать. Я хочу отдать, не знаю, этому миру что-то от себя, чему я научился. И поэтому, когда вы пишете там людям, ну, окей, понятно, не CEO of какой-то там огромной-огромной компании, но представителя довольно-таки успешному человеку, есть большая вероятность того, что он вам ответит, и, может быть, вот вы будете тем, кому он захочет передать свой опыт или просто, ну, дать какой-то жизненный совет, потому что все они помнят, откуда они начинали.
Да, абсолютно. Так, соответственно, с канами, возвращаемся к канам, канским львам.
Да.
Как тебе вообще Каны, кстати? Как город?
Как город? Вообще не очень. Я ожидала большего. Ну, Каны как город не супер привлекательный. То есть там Монако.
Франция.
Монако. Вот это Франция. Каны довольно-таки спокойный такой, ну, курортный город. Нет супер-пупер какой-то архитектуры.
Тогда не будем про Каны говорить. Будем говорить про канских львов. Тебя приняли. Как вообще это выглядит? Тебе написали «Congratulations».
Да.
Ты такая: «Вау, Голливуд».
Голливуд. И потом они такие на второй день: «Мы не оплачиваем билеты и проживание». И я такая: «Вау, клёво».
For real.
For real. Они оплачивают, ну, во-первых, билет на Каннский львы конференцию стоит 3000.
Ну, как гость, если ты идёшь.
Как гость.
Окей.
Тебе оплачивают билеты, тебе оплачивают менторов, тебе оплачивают обучение, получается, там по 10 часов в день. И разные проходки в разные комнаты там.
Что? Какие комнаты?
Ну, в плане того, что... Типа воркшопы комнаты.
А, окей.
Лев, я не знаю, о каких комнатах ты подумал.
Я не знаю проходки в разные комнаты, я поэтому и...
Ладно.
Ладно, не
хорошо.
Так в результате, хорошо. И дорого это вышло? Все?
То есть... 1500.
В сумме?
В сумме, да. И получилось так, что я не знаю вообще, могу я это говорить. Ну, видимо, могу. Я просто подавала заявление AST Film Institute. Они иногда поддерживают участие в обучающих каких-то штуках. И половину еще университет оплатил.
То есть ты в результате ничего не заплатила?
Нет.
Вов.
Ну так, на самом
так
деле, камон, вы студенты.
Надо,
вы
да.
студенты, вы попали на Каннские львы, надо искать деньги. Ну, я конечно...
GoFundMe.
Да. То есть можно было, конечно, оплатить со своего кармана, но
зачем?
Это было бы
если
очень
можно
тяжело.
Было бы, нет.
Да. Вот.
Так, хорошо. И как это выглядело? Сколько вообще это дней было?
Это было неделю.
Неделю.
То есть мы с понедельника по пятницу учились. Вот, я приехала чуть раньше, чтобы там нетворкинг тоже, ну, познакомиться со своими студентами. Вот. И потом каждое утро в 9 утра ты встаешь. А не встаешь, ты уже приходишь туда.
Угу.
Приходишь туда, начинается лекция. И что очень интересно, у них формат абсолютно другой. Мы привыкли к вот этим 3 часа, 1,5 часа лекция. 45 минут следующий. И вот так ты целый день, 45 минут следующие, у тебя проходят менторы, которые выступают на огромной аудитории там вот на конференции, и их за ручку приводят к нам в класс, и такие: а вот это вот студенты, поговорите с ними просто так. И это было просто
Так.
Потому что, ну, я вообще не ожидала того, что это будет настолько круто. То есть ты... идешь учиться, но ты думаешь, что просто у тебя будет какое-то клевое обучение, а тут ты понимаешь, что это элита элиты. То есть,
можно какие-нибудь, ну, примеры, кто там был?
Например?
Да.
Амани. Амани — это основательница Muslim Girls, которая защищает права мусульманских девушек. У нее там тоже миллионы-миллионы подписчиков. Она просто говорила нам про защиту прав женщин. Потом нам говорят такие: завтра у вас звездный день. К вам приедет Малала. Вы знаете?
Малала.
Кто? Малала. Пакистанская девушка, у которой 2 миллиона подписчиков в Инстаграме, что не очень важно, а важно то, что она получила Нобелевскую премию мира.
О!
Вот.
Ну да, ты при этом решила сначала сказать, что у нее 2 миллиона подписчиков.
Ну, потому что для молодежи это больше значит, чем Нобелевская премия мира, поэтому ты иногда почему-то говоришь такие числа до, чтобы они такие, а, вау, надо послушать, что будет дальше за информация.
А за какие заслуги?
За 2 миллиона подписчиков, соответственно.
Она получила, если я не ошибаюсь, она получила ранение в Пакистане. И потом она переехала, они сбежали как беженцы, и потом она выступала за защиту прав женщин, вообще за прекращение гражданской войны и так далее, и так далее.
Она получила Нобелевскую премию мира в 17 лет. Она самая молодая за всю историю мира лауреат Нобелевской премии.
И, ну, таких вот людей приводят за ручку с охранниками, с бодигардами, и они сидят с тобой, разговаривают про свой жизненный опыт. Вот. Но это о таких вот людях, которые просто пришли не касаемо нашей профессии. Касаемо уже моей профессии. Там были представители Warner Brothers, которые тоже говорили нам о общей их индустрии, тоже давали советы, как что делать, если ты хочешь куда-то продвинуться как молодой специалист. Вот. И были разные хедхантеры. Хедхантеры занимаются поисками талантов.
Это мы знаем.
Да. Давали советы. Один из советов, который я могу вам сказать, который для меня был полным шоком, это то, что отправляя мейлы, мы часто делаем максимум 2 мейла. Ну, типа... «Привет, я такой-то, такой-то». Человек не ответил, ты такой. Ну, напишу ему еще раз. В итоге люди, которые отсылают 5 мейлов, достигают цели в 95%.
5 мейлов.
5 мейлов ты должен отослать, тогда тебе в 95% ответят. И проблема в том, что только 2% людей это делают. И...
Это не проблема, это наоборот хорошо. Если бы все начали по 5 мейлов.
Тогда нужно было бы 10. А так он сказал тоже, что не бойтесь писать, 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 потому что часто у людей нет времени, другие приоритеты. Ну, вспомните себя. У вас, во-первых, спама дофига в вашей почте, еще работа, и еще какой-то дядя Вася пишет тебе из Португалии, типа, возьми меня на работу. Ну, ты пролистнешь это. Первый раз, во второй раз, в третий раз, может быть, задумаешься, а в четвертый раз ты думаешь, он настойчивый парень, дядя Вася. Вот. И, может быть, ты прочтешь. Вот. Потом, что еще он говорил? И были люди, которые занимаются content directors, которые, допустим, они курируют все рекламные кампании Chanel, Dior, всяких таких вот люксовых брендов. Там есть одна группа, которая, я не помню это название, LVMH, по-моему, которая курирует все вот эти люксовые бренды, и их главный контент-менеджер приходила к нам рассказывать, что вы должны тоже думать, о чем вы должны думать, когда вы делаете рекламу. Например, то, что, типа, засуньте свое эго куда подальше и свой стиль, а думайте о брендах. Вот чем вот этот бренд отличается? Ну, чем отличается Шанель от Dior, например? Шанель от Gucci? То есть какая у них история и как эту историю создания бренда вы можете принести в вашу рекламу? То есть тот же самый, допустим, Ридли Скотт, как он делает рекламу, учитывая то, что конкретно этот бренд предоставляет.
Угу.
Вот такие адвайсы. Ну и, конечно, вишенка на торте для меня была, потому что у нас на курсе не было очень много кинематографистов. Было очень много ребят, которые creative directors, которые составляют рекламы.
Ты имеешь в виду из тех, кто поехали студентами в Канн?
Да. Было очень много людей, которые, ну вот, creative directors, они тоже как курируют рекламу конкретно. Копирайтеры, которые пишут, вот, ну, более...
И что значит курирует рекламу в этом случае?
У тебя это, наверное, Lovjuht на эстонском.
Да-да-да.
Это который, ну, курирует рекламу, курирует креативность в этой конкретной рекламе. Ему дают задачу, сделай рекламную кампанию для Диора. И он такой, окей, что мы будем делать? Какие пути мы будем избирать? Какие платформы мы будем использовать? Ну, вот он курирует вот эту полностью креативную штуку. Придумывает, как это все будет. И потом нанимает директоров.
Большую картинку, в общем.
Да-да-да. Целостность хранит.
Да.
Вот. И у меня был самый большой трепет, как уже режиссера, когда у нас была лекция с таким мужчиной, как Тед Сарандос. И Тед Сарандос — это директор Netflix. И когда ты видишь это имя, и ты такой понимаешь, ё-моё, то да, у тебя немножко сносит крышу.
Возникает немножко такое напряжение в комнате, когда он заходит?
Знаешь, это так смешно, потому что у меня почему-то никогда не было к знаменитостям вот какой-то такой типа... А тут руки тряслись немножко. Вот. И что тоже интересно, вообще в Каннах очень большой нетворкинг. То есть вы все время должны с людьми разговаривать. Люди приходят туда не отдыхать в Каннах, а работать и пахать, и искать какие-то контакты. И с Тедом было то же самое. Я знала, что это вот тот человек, у которого я хочу взять контакт. И ты понимаешь, что он придет говорить вам, студентам, а там еще помимо вашего, вот этого факультета Роджера Хэтчелла, еще две. То есть, в общем, там, будет где-то 70 человек в зале. И ты понимаешь, что таким людям сразу же все пойдут объяснять свои идеи, типа, я такой крутой, возьми меня на работу, ла-ла-ла. И ты понимаешь, что если ты пойдешь после лекции, ничего ты не получишь. И поэтому мы с нашим ментором, который был у нас на протяжении всей недели, я сказала, типа, вот это тот чувак, у которого я хочу что-то получить, какой-то контакт. И это было за полчаса до его лекции. И я такая, типа, серфи, давай продумаем стратегию, как мы это делаем. И, если вы понимаете, это было вечером, мы с 9 утра работаем, там все в непонятном состоянии уже, просто уставшие, четверг, типа вся неделя была. Мы такие, окей, давай, быстрый брейншторм, что мы делаем, как мы к нему подходим, что мы спрашиваем. И я просто ей сказала, типа, попробуй меня продать ему. Представить так, чтобы он заинтересовался. И вот мы такие, ага, окей, да, давай. И идем и обсуждаем вот это вот все, как мы будем делать. Выходим в аудиторию, и я смотрю, что заходит Тед. Я до этого прогуглила его картинку. Заходит Тед со своими двумя секретарями, и менеджером. И аудитория пустая, абсолютно пустая. И вот этот момент, когда ты думаешь, окей, let's go. И у тебя руки трясутся. Ты такой, господи, как я... Ладно, давай. Свой English, London is the capital of Great Britain, вспоминаешь и идешь. И мы подходим. Мой ментор представляет меня. Это очень важно, что если у вас есть человек, который может, чуть старше вас и имеет какой-то опыт и может вас представить, используйте это всегда.
Авторитет,
соответственно. Да.
Да.
Мы подходим, и... Серфи такая, Олеся, там, с Эстонии, мы Роджер Хэтчелл Академи, 30 человек со всего мира только собрались. Она немножко такой добавляет атмосферы уникальности.
Да-да-да.
Вот, потом...
Такая молодец.
Потом... И представляет меня, говорит тоже то, что мы тогда... я была first ID на фильме, который выиграл Student Oscar Academy Award. И она вот это говорит, и я такая, типа... На полном конфиденсе, с трясущимся сердцем внутри, говорю, hello, my name is Alicia, ла-ла-ла. И мы начинаем разговаривать. Я говорю про то, что... И вот здесь очень важно, когда вы подходите к таким людям, вы должны понимать, что вы хотите от них взять. То есть вы не можете просто типа...
У меня тоже был такой вопрос, а что ты вообще...
Вот, поэтому мне нужно было быстро брейнштормить, что я хочу от него. То есть пичить сейчас ему свой фильм нет смысла, забудет. И поэтому я взяла то, что... Мы хотим с моей компанией в какой-то момент начать делать кино. И я ему сказала, что мы вот хотим выйти на рынок кино. У нас есть свой бизнес, который приходит в доход, и мы хотим на кино перейти тоже в какой-то момент. Не хотим всю жизнь заниматься только стоками. И я ему это говорю. И говорю, слушай, а можешь ты посоветовать кого-то, кому мы могли бы написать, в случае, если у нас будет... что вам предложить. И до этого я еще, конечно, сказала направленность, то есть мы хотим делать детское кино, adventures, типа Back to the Future, 80-е, 90-е, бла-бла-бла. То есть аудиторию, уменьшаем аудиторию, чтобы человек, который будет тебе давать контакт, он понимал из всех своих широких знаний людей вокруг, он мог понять, какого человека тебе именно дать. И вот после этого это буквально длилось 3-4 минуты. Ты говоришь ему, дай мне контакт человека, который мог бы нам помочь, с которым мы могли бы обратиться. И он говорит, ну, запиши. Там назвал имя. И в этот момент я стою со своим айфоном, с ноутс открытые, и я пишу, и у меня Т9 все исправляется. Я понимаю, что у меня руки трясутся, а у него еще English pronunciation, и он там... Я такая, че? Как это писать? Там И или Е, или... Ну, типа, какие буквы? Я такая, а можете вы записать? Ну, и он мне написал, и в итоге последнее... что нужно сделать, и что вообще очень тоже нам советовали делать, сделайте фотографию с человеком.
Угу.
Если вы с ним поговорили, если вы обменялись контактами, шанс того, что он вас все равно забудет, очень большой. А если вы сделали с ним фотку, и потом напишите ему мейл, и приложите эту фотографию, ну типа «Hello, I'm Alice, ла-ла-ла, мы с вами там встречались на Каннских львах, вот фотография». Он такой «А, да, точно, что-то такое было». То, ну, сами понимаете,
вах.
И потом я прогуглила и такая, типа, он дал нам контакты вице-президента Netflix по европейскому контенту. Все возможно, даже из Лос-Намяя в Netflix. Я бой.
То есть...
Увидимся в Голливуде. Окей, я шучу. Никто не знает.
Нет, ну, слушай, это гораздо...
Это круто.
Не, я хотел сказать, что это гораздо ближе к Голливуду, чем, ну, большая часть людей, кто хочет попасть в Голливуд. Так что
вот этот
хотите
момент...
ли вы попасть в Голливуд, тоже вопрос, конечно.
Вот этот момент здесь, что нам Headhunter говорил, да, вел нам лекцию. Второй важный этап после того, как ты получаешь все такие вот контакты, если ты получаешь, то есть процент людей... И он большой процент людей, которые исчезают. То, что они делают дальше, они исчезают, они не пишут, они не используют эти контакты, они ждут какого-то момента и не используют их. То есть, допустим, вот ты получил вроде бы клевые шансы себе на руки, и ты тормозишь. Ну, потому что снова ты приехал с Каннов, тебе ну, старая твоя жизнь.
Пока приходит. Вы еще начнете фильмы делать.
Да-да-да. И это может все тю-тю-тю-тю-тю испариться. Вот. Поэтому очень важно, если вы получили какого-то человека, то сразу же с ним связаться. И что самое важное, у вас должно быть что-то, что вы можете ему отослать, а не просто типа «я там Вася с Португалии». Вот. У вас должно быть какой-то шоу-рил, страница и LinkedIn. Очень многие используют LinkedIn. Я офигела просто. У нас в Эстонии, наверное, вымершая система. Ну, по крайней мере, в нашей индустрии я вот не встречала вообще.
Ну да, хорошо. В нашей индустрии довольно мало, но так-то LinkedIn в Эстонии.
Потому что я такая, I'm director, я могу шоу-рил показать, что я LinkedIn напишу, сколько я работ делаю, но вам это ничего не покажет. Типа, не мой стайл, ничего. Поэтому...
Граденков, кстати, ведет же LinkedIn.
Ведет? Немножко, да.
Ну, как бы относительно остальных. Вид пиктуры ведет LinkedIn.
Вот. Поэтому, ну, это такая, типа, платформа, которую надо тоже изучить мне, допустим, потому что я была ноль в этом.
Но это про бизнес все-таки.
А, да. Поэтому в Каннах ты понимаешь, что тебе нужно просто разговаривать нон-стоп с людьми и знать, чего ты хочешь. Типа фокус.
То есть в конечном итоге ты ездила туда учиться, да? Ну, то есть... Как вот тебе кажется, что ценнее в результате получилось? Нетворкинг, который ты там делала, или все-таки то, что ты чему-то научилась?
Я думаю, это все вместе.
Понятно.
Сам факт того... Ну, типа, ты приезжаешь туда, и у тебя, в принципе, обучение состоит из первого. Сидишь в классе, второе, идешь на все эти вечеринки, которые происходят там вот афтерпати и так далее.
Да-да-да.
И разговариваешь с людьми, это как бы это обе части, которые неразделимы, потому что нам, ну, тоже на первом занятии сказали, так, У вас следующая неделя, вы каждый вечер будете разговаривать с людьми, вам нужно понять, кто вы, как вы можете себя представить, и что вам нужно, какие профессии вам нужны. То есть, допустим, встретите вы там креатив-директора, и вот что вы ему будете говорить? Вы должны это продумать, потому что это, ну, стратегия. Туда люди не приходят просто отдыхать, они тоже работают, даже на вечеринках. Даже будучи в очереди в туалете, вы, возможно, найдете клевых людей. Курилка, туалет, барная стойка.
Ты начала курить?
Нет. И не начала пить. Я ем чипсы по пятницам.
Ладно, ты упала в моих глазах. Весь контент подкаста «Нетворкинг» бесплатный. Мы любим наше дело и не собираемся останавливаться. Чтобы быстрее и эффективнее растить наше комьюнити, мы запустили Patreon. Если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотели бы нас поддержать, переходите по ссылке под этим подкастом и становитесь патроном. Спасибо.
Не, просто то, что вот единственное, ну, реально то, что... Ребят, разговаривайте с людьми. Даже мне было сложно. Я экстраверт, но мне было сложно. Но иногда мы делали такие челленджи, потому что, ну, у нас ребята были, которые более интровертные, и мы приходили на эти вечеринки, и мы делали челлендж. 10 минут, один контакт. Вот 10 минут просто вот ты ходишь, найди одного человека, с которым поговорить. Угу. Потому что если ты приходишь на вечеринку, там музыка, люди, бесплатные напитки, ты ходишь и просто такой, типа, откладываешь этот момент, когда начать разговаривать. Так ты отложишь до конца пятницы, и потом ты улетишь в свою страну, ну и что?
А что, как происходит знакомство вот на таких вечеринках? Когда контактами угу. вы обмениваетесь? Вы же обмениваетесь контактами?
Да.
Вы не просто, типа, привет, меня зовут Олеся? Типа.
Да, 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 да.
А вот какими контактами? Это имейл или это добавить, опять же, в LinkedIn друг угу. друга?
Обычно это так, то что, допустим, ты приходишь на вечеринку, ты видишь разных людей, и иногда, ну, я говорю уже снова, барная стойка, туалет, курилка. Очень понятные вещи, потому что люди стоят, они чего-то ждут. Когда люди чего-то ждут, у них есть время с тобой поговорить. Или ты просто видишь, что, ну, интересный человек, ты, может быть, знаешь, что он связан с какой-то индустрией, которая тебе интересна. Или кто-то тебе из знакомых посоветовал. Ну, типа, вот этот вот занимается там в Бразилии. Ты сам из Бразилии. Ты подходишь к этому человеку и говоришь «Hello, how are you doing?» Бла-бла-бла. Ну, типа, small talk начинаешь говорить. И важно очень научиться себя представлять. То есть как-то заинтриговать человека. То есть я не подхожу и говорю, что типа «I'm Alicia from Estonia», там, «director», «student», бла-бла-бла. Ты говоришь типа «I'm storyteller». Например.
Uh-huh.
Вот. И следующий вопрос, что ты, например, можешь спросить, типа, tell me story about your the best story from yesterday. И человек начинает тебе рассказывать, потому что ему интересно. Кто-то пришел сказать ему не о себе, а спросить о тебе. Вот. То есть, ну, как-то так его, типа, на крючок поймать.
Ну, да, да.
И дальше вы с ним разговариваете, и потом, конечно, плавно переходит к тому, что тебе конкретно от этого человека надо. Вот. И когда вы уже доходите до элемента обменяться контактами, это может произойти через 5 минут. 3-5 минут. У тебя в телефоне должна быть заметка, где написано имя, фамилия, твой LinkedIn, допустим, твой сайт, mail, телефон. И сейчас очень часто пользуются инстаграмами. Вот. Инстаграм — это, вот, наверное, вторая после LinkedIn, если не первая даже сейчас.
И как происходит сам обмен?
Фотка. Ну, человек берет свой телефон и фоткает твою заметку.
То есть, как бы, это в том случае, если оба человека имеют такую заметку, во-первых. А во-вторых, тот, кто сфоткал, заинтересован.
Да.
Ну, то есть, если бы ты, опять же, подошла к Теду Саран с заметкой, такая, с фоткой.
Нет.
Он же тебя не добавит.
Нет.
То есть это, ну, то есть зависит все-таки от уровня.
Зависит от уровня, зависит от того, кто кому нужен. Они используют еще визитки, допустим, ну, бизнес-карты тоже, где написано. Но с бизнес-картами такое, потому что, ну, представьте, вы в Каннах, у вас 27 градусов, шорт, никакие рюкзаки и сумки вы не носите. И вот эту карточку пихать куда-то, она потеряется очень быстро. А на телефоне хорошо, удобно, ты сохранил, потому что большинство людей после Каннов делают тоже... Ну, сортируют те контакты, которые они получили. И, конечно, лучше, если вы small, ну, как вот в Инстаграме пишется, small bio, добавите mm-hmm. в эту заметку. То есть, когда человек сфоткает это, Он увидит потом, кто вы и что вы.
Блин, круто.
Ну, и это круто. Можно не только на Каннах использовать, везде, в принципе. И на самом деле, вот, скорее всего, это все будут слушать подростки. У нас был парень с Hungary, Budapest, Венгрия. Он изучал IT. Но он очень хотел в креативность попасть, и его отобрали. То есть, если вы студент, если даже вы не на какой-то супер арт штуке учитесь, попробуйте, отошлите, потому что все возможно. И снова же, мы в Эстонии, у нас довольно маленькая конкуренция, попробуйте их зацепить. Вот. И, ну, снова же, очень все разные профессии могут быть. Журналисты, просто дизайнеры. Ну, это клево, потому что они хотят новых людей. И если вы не студент, то у них есть программы типа Creative Academy. Если вы 2 года обучались, работали где-то в креатив, на креатив должности, креатив индустрии, то вы можете тоже попробовать подать заявление, и вас, может быть, возьмут. Поэтому на самом деле попасть очень легко. Ну и в конечном итоге можете заплатить 3 штуки и попасть туда. Или 1,5 штуки для не подростков, а молодых людей. Там типа до 30, по-моему.
А как вот в конечном итоге, когда уже подходит к концу, 5 дней вы учились, правильно? Суббота, воскресенье вы просто румили как бы.
Да-да-да.
Но все равно с кем-то.
Ну, получается, со студентами. Ну, мы все равно, ты, получается так, что у тебя после обучения, ну, с 9 до 6 ты учишься, потом быстро бежишь в апартаменты, меняешь одежду и идешь на вечеринки, и, получается, воскресенье, суббота-воскресенье — это время, когда вы можете просто погулять по городу, уже, типа, дипломы на руках, вот, и просто с друг другом поговорить, обменяться опытом.
Круто. И было какое-то ощущение того, что, типа, жалко, что это закончилось? Или, ну, когда ты улетала? Или как будто бы настолько устала, настолько перенасытилась этим всем, что такая, типа, хорошо, поеду, отосплюсь.
Это смешно, потому что, когда первый день я приехала, мне было очень одиноко.
Угу.
И я думала, блин, я ни с кем не познакомлюсь.
Ну, да.
Да, вот. А в последний день было то, что ты настолько заряжаешься энергетикой, вот этой вот, я не знаю, людей, возможностей, что ты такой летишь в самолете и думаешь, окей, давай, в голове Абба, Dancing Queen, и поехали,
сейчас,
будем.
Сейчас прилечу, буду снимать кино.
Да-да-да, потом прилетаешь, серая Эстония.
Да, это такой fun day at the office.
Да-да-да. Вот. И, ну, самое вообще клевое, что в Каннах было. Наверное, я про все говорю. Типа, вот самое лучшее, самое клевое. Ла-ла-ла. Но ты ощущаешь какую-то магическую энергию. Я не верующий человек в этом плане, но какие-то совпадения происходят. У меня очки выпали из, как это сказать, из моей рубашки, ну, кармана рубашки. Mm-hmm. Очки выпадают на пол, их поднимает женщина. И такая, типа, а, это ваши очки? Типа, а, да, спасибо. Ты отворачиваешься и думаешь, блин, надо с ней познакомиться. Поворачиваешься обратно, спрашиваешь, кто она, а она такая, а, я продюсер из Германии. А, ты режиссер? Дай мне свой контакт. Просто что?
Ну, это такой магический муравейник. Конечно, когда ты собираешь настолько много классных профессионалов или, типа, амбициозных людей из одной индустрии в одном довольно маленьком городе, мало того, что в одном городе, в одном месте, и заставляешь их как бы... Ну, не заставляешь.
Угу.
Это же...
Просто будьте открытыми. Вот да. Реально, если кто-то слушает, будьте открытыми и настройте все свои, я не знаю, эти ауры, чакры. Штуки, чакры, да. На то, что вот приходите ко мне, люди.
Класс.
Потому что если даже это не будет работать на каком-то спиритическом уровне, в ваших глазах появится какая-то вот эта вот импульс, магия. Mm-hmm.
Слушай, 2 вопроса у меня было касательно этого всего. Ты говорила, что нужно подумать, как ты себя представляешь. И мы как раз... у нас уже было несколько выпусков с людьми из видеоиндустрии. И с каждым мы обсуждали то, как назвать человека в видеоиндустрии, который не в кино, который делает одну задачу, а который как бы многошапочник. Кто... Mm-hmm. типа и монтирует, и снимает, и, я не знаю, и красит, и режиссирует, ну, там, все, в общем. Потому что единственное на русском языке слово, которое вроде бы как теоретически подходит, это видеограф. Когда ты говоришь слово видеограф, у тебя видеограф, вот этот чел на свадьбе, который...
Да. Видеомейкер, видеограф.
Ну, оно как будто...
Контент-мейкер. Ну, вот сейчас это мейкер очень часто используется.
Но не совсем по-русски тоже.
Да, ты хочешь на русском?
По-английски тоже было бы классно, на самом деле, потому что оно все... Ну, есть фильм-мейкер, да, но это все-таки про кино.
Да.
А если ты в... Как это... В рекламах и в музыкальных видео, там, например, ты не особо фильм-мейкер.
Это сложно, потому что я бы просто посоветовала все-таки найдите одно что-то, что вам нравится. Вот. Mm. Но я понимаю, потому что я тоже была видеографом и видеомейкером, и есть, наверное, еще до сих пор, потому что, ну, come on.
Да.
За свадьбу получить 2000 за день, ну, прикольно. Я еще не получала таких за свадьбу, но слышала, прикольно. Вот. А так... Наверное, видеограф более понятно людям просто.
Ну...
Видеомейкер немножко такое с западным оттенком.
Немножко ютубер.
Загнивающий запад. Ютубер, да. Видеомейкер, контент-мейкер. Озадачил.
Вот, подумай как-нибудь на досуге. Проблема. Я предлагаю изобрести новое слово. Я пока что не придумал его.
Но я думаю, так, если мы изобретаем новое слово, то это должно быть без видео, потому что видео у тебя уже ассоциативно воспринимается. Это с Инстаграмом, с Ютубом. То есть, ну, если мне кто-то скажет видеомейкер, то я подумаю, он скорее о Ютубе, чем о профессиональной деятельности.
Visual storyteller. О.
Во-во-во.
Понял.
Только запиши.
Да, я записываю. Мы вообще-то подкаст записываем. Ладно, хорошо.
Расскажи о том, где ты сейчас работаешь, чем ты занимаешься.
Сейчас я на фулл-тайме у такой компании, как Городенков Productions. Мы занимаемся... Сейчас я открою Инстаграм, чтобы это было официально. Producing cinema quality stock footages. Our footages are used by Microsoft, Dell, HP, Sony, Samsung, Volkswagen, etc. Инстаграм Городенков.
Отлично. Вот.
Короче говоря, мы просто делаем footage, видео, библиотеку на Shutterstock, на iStock, Adobe Stock. То есть библиотека файлов, где ты можешь, будучи компанией зубных врачей, в Португалии, не знаю, почему я Португалию сегодня вспоминаю, купить кадр того, как врачи, допустим, лечат зубы. И мы продюсируем...
За миллиард денег.
В плане того, что миллиард... А, ну, один клип стоит, по-моему, $150.
Ну, это все зависит от лицензии и так далее.
Ну, смотрите, возьмем один клип, стоит $150. Компания покупает в среднем 3 клипа максимум. Это выйдет 600 плюс-минус. Окей, у меня плохая математика. 450. Со школы много времени прошло. Ну, я не знаю, там еще музыку купят, может
быть. Хорошо, отлично.
Вот.
600 выходит.
Допустим, они...
Плюс к им.
И купили они, и все. У них не болит голова, они не тратят время, они не тратят человеческий ресурс. И если бы они сами захотели это сделать, им нужно целый день врача выделить на то, чтобы съемки были. Заказать съемку. Подождать, пока это все смонтируется. Напомнить человеку, а смонтировалось ли видео? Вот. И тому подобное. То есть, да.
Ну и это будет дороже, скорее всего. Нет, я понимаю, откуда эти цены берутся. Это неплохо. Я просто...
Да. Ну вообще, видео...
В голове обычного человека... Ты такой, типа, $150
за
типа,
15
двухминутный хендл, типа...
Не, за 15,
за 15 секунд. Ну вот, как бы ты буквально платишь по $10 в секунду.
Но...
Так, как бы, если ты начинаешь считать, как бы, логично...
Если ты смотришь с личной точки зрения, то да. Если с точки зрения компании, то это, ну, даже меньше, чем если бы ты сам снимал.
Да. Но я говорю, что просто для обывателя это немножко такое...
Вот. Так что да. На любой вкус и цвет. Cinema stock footage
for you. А вы делаете на заказ его тоже?
Да, но очень редко. Очень редко. То есть у нас Adobe заказывал сделать им, типа, для только их стока отдельную версию с LGBT-комьюнити. Там, ну, допустим, пара готовит ужин, ну, такое, что только бы у них было. Ну, потому что стоки между собой тоже конкурируют. Там iStock, Shutterstock, Adobe, Pond и так далее. То есть они тоже конкуренты.
Стой, то есть заказал Adobe, чтобы вы сделали пак только, который, по сути, продается только у них.
Эксклюзивный, да?
Да.
Ну, то есть деньги за продажу... Как это работает? То есть компания приходит к вам, и вам платят единоразово за использование, и это находится у Adobe?
Вот я таких прям нюансов не знаю, потому что, ну, я не занимаюсь финансовой частью, я не могу даже о каких-то вещах говорить. Но, допустим, Adobe может прийти и сказать, типа, мы вот такую сумму заплатим, сделайте нам такое-то, такое-то. И потом ты можешь получить еще, ну, конечно, профит с этого. То есть они платят тебе, по сути, за то, что
за эксклюзивность.
За эксклюзивность, чтобы ты не выкладывал это на другие платформы. Вот.
Хорошая бизнес-модель.
А какая у тебя роль?
Это началось с 2017 года, когда я ходила к ним на, ну, типа, моделью быть. Вот. И в 2020-м Леша мне написал как-то, типа, есть время прийти на съемку. Ну, там,
Леша, что... соответственно, Алексей Городенко.
Алексей Городенко, да. Да. И я такая, слушай, ну, у меня реально не было времени, и как-то, ну, этим заниматься уже другие немножко приоритеты были. Я такая, если тебе нужно, я могу прийти на площадку тебе помочь. Я такой, я вообще не ожидала. Он такой, приходи. Я такая, окей. И вот так вот началось... мое становление в этой компании, что я начала как ассистент-директор только на площадке, встретить актеров, следить за тайм-менеджментом. И, ну, мальчик на побегушках, девочка на побегушках в этом случае.
Ну, это все-таки не PA, это иди. У тебя какой-то авторитет там есть.
У нас 4 человека на площадке.
А, ну да, 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 тогда да, хорошо.
У нас в посте 17 или 15. И 4 человека на площадке было тогда.
Так сейчас вот где 5. Все монтажеры эстонские.
У нас нет монтажеров. У нас один монтажер.
Там монтажа так много, типа обрубить начало, конец.
У нас эти колористы
и VFX.
VFX, да. Вот. И...
Подожди, сколько? 17 человек, из них один монтажер. 16,
подожди,
получается.
Подожди, я, может быть, тебе вру. У нас всего 21 человек вроде бы в штате. Так, давай посчитаем. 3 в FX, 2 колориста, 3 контент-менеджера. Да, 3, по-моему, их было. Да, 3 контент-менеджера, которые выставляют это все. 3 человека, которые обрабатывают фотки, дизайнеры.
11.
11.
Так.
Я очень соврала, 17. Почему-то мне казалось, что больше. Ну, короче говоря, 11 человек конкретно в офисе сидит. Плюс, ну, я уже, и Лёша, и остальные уже на площадке. Ну, есть еще люди, которые работают типа фрилансеры. Там иногда мы берем, допустим.
Подожди. У вас 10 человек в поле, получается. Ты говоришь, 21. 21 у вас всего.
Да. Инфорегистр вроде как-то так.
Минус 11, которые сидят в офисе.
Да, ну у тебя еще.
Остается 10.
Да. Я.
Так.
Алексей.
Так.
Артур художник, помощник Артура Дмитрий. Потом костюмеры. Потом, ну тоже уборщица, бухгалтер. То есть такие люди тоже есть. И потом папа Алексея, который занимается фотокурсами.
Угу.
Вот. Ну, я не знаю точно всех. Я знаю тех, кого я вижу на продакшене.
19 человек, говорит инфорегистр.
Так, соответственно, а сейчас твоя позиция называется как?
И вот. Прошло 2 года.
Угу.
Постепенно мне стали больше... Ну, в плане я тоже... Дайте мне больше заданий. Хочу больше работать. Потому что, ну, иногда типа такое, типа, хочу быть более полезным. Вот. И сегодня... Не сегодня... С этой весны Я директор.
О.
Ну, official с позавчера, наверное. Вот. Но на самом деле они просто запостили очень поздно. Мы решили, типа, это тоже как-то отпраздновать. Ну, вот.
Я тебе уже говорил это до подкаста, но это у меня было ощущение, как будто я сижу и смотрю телевизор, и там какой-то олимпийский чемпион из Эстонии. И я такой: да! Да!
Люба!
Ну, типа.
Это так мило. Спасибо.
Да. Пожалуйста.
Ну, на самом деле, я понимаю, как это немножко работает, потому что у тебя получается человек, который... У нас съемки 2-3 раза в неделю.
Угу.
И когда ты смотришь на картинку в мониторе все время, у тебя... Ты понимаешь стиль, который, ну, делается. Вот. Поэтому это, так скажем, расширение штата, расширение рынка и продюсинга.
То есть, по большому счету... Если у вас 2 директора,
угу,
вы можете собрать 2-ю съемочную команду.
У нас только 4.
У вас 2 съемочные команды сейчас?
По сути, да.
То есть вы делаете 4 съемки в неделю?
Мы сейчас делаем так, то, что мы поделили плюс-минус поделили съемки и просто на более качественные. То есть мы стараемся 12 съемок в месяц делать. Вот.
Угу.
И да.
Что бы ты сейчас сказала себе, ну, лет в 15, например? Или, ну, какой-нибудь совет? Или, может, ты все делаешь правильно, продолжай в том же духе?
Жесть, это сложно, потому что я недавно вспоминала, когда у меня вообще появилась идея стать контент-мейкером. Это было как раз 8-7 класс. Я увидела в Ютубе красивые ролики, думала, блин, хочу так же. Посмотрела Canon 5D Mark II, сколько стоит. Такая, блин, это так дорого. Сейчас я подумаю. На самом деле то, что, наверное, будьте дальше таким трудоголиком. Вот. И, наверное, то, что не бояться. Ну, это вот типичное, да. Не бояться и верить в себя, потому что, наверное, вера в себя — это, наверное, самое большое, что пошатнулось со время университета. То, что продолжать как-то работать и верить. И вот не получается у тебя ни хрена. И ты все равно такой: окей, я ничего не могу. И все равно встаешь и делаешь дальше. Вот, потому что, ну, типа, ошибка длится один день, а дальше уже ты... Ну
да.
Поэтому don't worry.
Be happy.
И когда ты будешь, типа, выбирать между Халдус Юхтимина в 11 классе и кино, выбери все-таки кино, а не Халдус Юхтимина.
Ты сейчас сказала, что будь дальше таким трудоголиком. Как ты думаешь, во-первых, как у тебя вообще? У тебя ты сумела построить какой-то work-life balance сейчас?
Да.
То есть у тебя в порядке все, ты не перерабатываешь.
Перерабатываю.
Ну.
В плане того, что здесь нужно найти, наверное... Я стараюсь сделать так, что в воскресенье я не работаю. Никогда.
Mm-hmm.
Это очень сложно. И, ну, как бы две вещи, которые я просто стала себя заставлять делать, это то, что оставлять себе воскресенье или субботу хотя бы один день, когда я не думаю о работе. И второе, после 8 не заниматься работой. После 8, после 9 не отправлять людям мейлы, не писать людям. Если это не требует каких-то urgent вещей по поводу съемок, то стараться после 8 отложить рабочую атмосферу и заняться, ну, собой, саморазвитием. Там, книжку почитать. Вот. Очень люблю читать, поэтому... Стараться для себя какие-то рамки поставить, типа, на что вы не переходите. Или, допустим, если семейное какое-то вечер, праздник, если ты со своим партнером что-то делаешь, то, ну, тоже учитывать это, потому что есть какие-то вещи, которые один день есть, второй день нет, а работа, она всегда. Вот.
И как ты, ну, ты пока что планируешь продолжать в том же темпе, или ты уже понимаешь, что в какой-то момент тебе нужно будет как-то сбавлять обороты или менять?
Я думаю, что-то? Самое сложное было у меня год назад, потому что я боролась с депрессией. И, наверное, за то время я как раз-таки поставила себе вот эти правила, что... Потому что большинство трудоголиков 26 лет перегорают.
Угу.
И потом уже очень-очень плохо. Вот. И есть очень хорошие книжки по этому поводу, которые можно прочитать курсы. То есть, ну, реально, иногда просто стоит вбить в Google, в YouTube, как справиться с депрессией. Кажется, что, типа, что я могу там тебе скажут? Не грусти. Welcome to the club.
Спасибо.
Вот. А на самом деле там есть советы, то есть по концентрации, занятия спортом. Потому что наш мозг так работает, он вырабатывает определенные химические процессы, которые, допустим, ты занимаешься танцами, ты учишь новые движения, и за счет обучения новыми физическими штуками твой мозг отдыхает. И есть очень много таких же похожих процессов, которые влияют и на депрессию, и на какие-то, ну, такие вещи. Поэтому, да.
Ну, то есть ты...
Я стараюсь заниматься спортом и контролировать свою...
Я понимаю, я имею в виду, что ты сейчас установила себе темп, в котором тебе кажется, ты как бы sustainable на долгое время. Или ты все-таки понимаешь, что тебе придется скинуть как-то?
Я думаю, у меня основная проблема даже не в том, то, что сколько много физически я работаю, а какой-то выхлоп дает.
Угу.
Вот. Если я недовольна выхлопом, то я начинаю себя гнобить. Вот, ну, это классика, вот, да. Вот это, да. Потому что физически важно просто, ну, поставить себе ограничения какие-то и брать отпуска. То есть и уметь говорить слово «нет». То есть, угу. Ну, всегда думать о том. И даже вот если ты думаешь о том, чтобы взять такси или поехать на автобусе, когда ты едешь на съемку, это время... Это твои физические. То есть легче заплатить 10 евро за такси, чем час таскать эту технику с одного места на другое.
Да.
Вот. И ты потом будешь себе благодарен, потому что тот выхлоп, который ты сделаешь на съемке, будет намного лучше и качественнее, тоже в финансовом плане, чем то, если бы ты пришел уставший на съемку. Ну, это таких вот... Ты начинаешь думать уже о таких вещах. То есть как ты можешь сохранить свое время, даже... немножко отдав финансовую часть, денег и так далее, и как ты можешь, ну, как бы увеличить отдых и да. работу, конечно. То есть баланс должен быть. То есть, окей, пусть я заработаю на 100 евро меньше, но зато я буду в кондиции.
Счастливее. Хорошо, а как бороться с тем, что, типа, когда тебе не нравится выхлоп, ты себя...
А я плачу.
Просто плачешь?
Да.
Помогает?
Ну, такое. В плане того, что когда ты плачешь, человек, организм вытаскивает все токсины. Это уже хорошо.
Так.
Вот. Ну, я говорю, я эмоциональный человек, я могу плакать и могу радоваться. Да, может происходить...
Одновременно.
Вот. А так, да, я прихожу. У меня, наверное, дня два меня просто колбасит. Я сижу, я такая, боже, я ни на что не способен. Я реву, и это нормально. И очень важно, чтобы рядом был человек, который, ну, тебя может поддержать и не сказать, типа, что ты ревешь? Как бы это тоже очень важно. И вот ты плачешь, и потом такой, ну ладно, давай пойдем
попробуем.
Да. Вот это очень важно, потому что не сломаться и продолжать делать дальше, даже если ты не один раз упал, не два раза упал, а 3-4 раза упал, и все равно сказать себе, окей, давай дальше. Ну и дальше делать. И занимайтесь спортом.
Да, кстати.
Это и очень важно.
Не пейте кока-колу.
Если это делает тебя счастливым, пей, пожалуйста.
Да. Делайте все, что делает вас счастливыми. И
кроме пейте. Наркотиков. Наркотики не надо.
Да, это...
Это несчастье.
Плохо.
Вот.
И плачьте больше.
О!
Да. Вот реально.
Особенно мальчики.
Мальчики, все плачьте, потому что это выпускает энергию, и вы становитесь намного целостнее.
И чище.
И чище.
Как мы выяснили.
Аура чище. Энергетика.
Чакры.
Чакры.
Гороскопы.
Спасибо тебе большое. Было очень интересно. Я думаю, что это будет всем интересно слушать. Очень надеемся, что все будет класс. Зови нас.
Great success.
Да, зови нас в ваши фильмы.
Обязательно.
Будущие. До новых встреч.
Спасибо большое.
Спасибо вам. Будьте хорошими, ребятки. Great success.